мое несчастье. А один в поле не ратник. И я ушел с поля и пришел к вам в гости.
Рано, рано сдался, — заметил старик, качая головой.
Что я могу рассказать о себе? Моя жизнь идет тихонько. Оставивши ваш дом, я жил в Швеции. Потом уехал с одним англичанином в Лондон. Года два учил его детей, но мой образ мысли так расходился с мнениями почтенного лорда, что я оставил его. Мне захотелось домой, и я прямо оттуда приехал в Женеву. В Женеве я не нашел никого, кроме мальчика, сестрина сына. Думал, думал, что начать под конец жизни. А тут открылось место учителя в здешней школе. Я принял его и чрезвычайно доволен моими занятиями. Нельзя, да и не нужно всем выступать на первый план. Делай каждый свое в своем кругу. Дело везде найдется, а после работы спокойно заснешь, когда придет время последнего отдыха. Наша жажда видных и громких общественных положений показывает великое несовершеннолетие наше. Отчасти неуважение к самому себе, которое приводит человека в зависимость от внешней обстановки. Поверь, Вальдемар, что это так. В этом тоне разговор наш продолжался с час. Тронутый свиданием, я был чрезвычайно восприимчив, чрезвычайно хорошо настроен. Мне были доступны все юные полузабытые мечты. Я смотрел на лицо Жозефа, совершенно спокойное, безмятежное, и мне стало тяжело за себя. Меня давило мое совершеннолетие, и как он был хорош. Старость имеет свою красоту, разливающую не страсти, не порывы, но умеряющую, успокаивающую. Остатки седых волос его колыхались от вечернего ветра. Глаза, одушевленные встречею, горели кротко. Юно, счастливо я смотрел на него и вспомнил католических монахов первых веков, так, как их представляли маэстро итальянской школы. И те были юны, думал я, с сединами своими. И он юн, а я стар. Зачем же я узнал так много, чего они не знали? Жозеф взял меня за руку, вставая, чтоб идти в комнату, и с глубокой любовью повторил: «Пора домой, Вальдемар, пора домой!» Я остался у него ночевать. Всю ночь меня мучило тысячи проектов и планов. Пример Жозефа был слишком силен. Он без средств, старик, создал себе деятельность. Он был покоен в ней. А я, пардепи, с досады, оставил отечество, шляюсь чужим, ненужным по разным странам и ничего не делаю. На другое утро я объявил старику, что отправляюсь прямо в НН служить по выборам. Старик расплакался и, положивши руку свою мне на голову, сказал: «Ступай, друг мой, ступай. Ты увидишь, человек прямо и благородно идущий на дело много сделает». И прибавил старик дрожащим голосом: «Да будет спокойствие на душе твоей». Мы расстались. Я отправился в НН, а он на тот свет. Вот и все. Это было последнее юношеское увлечение. С тех пор я покончил мое воспитание. Любовь Александровна смотрела на него с глубоким участием. В его глазах, на его лице действительно выражалась тягостная печаль. Грусть его особенно поражала, потому что она не была в его характере, как, например, в характере Круциферского. Внимательный человек понимал, что внешнее, что обстоятельства, долго сгнетая эту светлую натуру, насильственно втеснили ей мрачные элементы, и что они разъедают ее по несродности. «Зачем вы приехали сюда?» — спросила тихим голосом Круциферская.
«Благодарю вас, душевно благодарю за этот вопрос», — ответил Бельтов.
«Конечно, странно», — заметил Дмитрий Яковлевич, — «просто непонятно, зачем людям даются такие силы и стремления, которых некуда употребить. Всякий зверь ловко приспособлен природой к известной форме жизни. А человек? Не ошибка ли тут какая-нибудь? Просто сердцу и уму противно согласиться в возможности того, чтоб прекрасные силы и стремления давались людям для того, чтобы они разъедали их собственную грудь. На что же это?»
«Вы совершенно правы», — с жаром возразил Бельтов.
«И с этой точки зрения вы не выпутаетесь из вопроса. Дело в том, что силы сами по себе беспрерывно развиваются, подготавливаются, а потребности на них определяются историей. Вы верно знаете, что в Москве всякое утро выходит толпа работников, поденщиков и наемных людей на вольное место. Одних берут, и они идут работать. Другие, долго ждавшие, с понурыми головами плетутся домой, а всего чаще в кабак. Точно так и во всех делах человеческих. Кандидатов на все довольно. Занадобится истории, она берет их. Нет, их дело, как промаячить жизнь. От того-то это забавное апропо, кстати, вовремя, всех деятелей. Занадобились Франции полководцы и пошли Дюмурье, Гош, Наполеон со своими маршалами. Конца нет. Пришли времена мирные, и о военных способностях ни слуху, ни духу. Но что же делается с остальными?»
— спросила грустным голосом Любовь Александровна.
«Как случится? Часть их потухает и делается толпой, часть идет населять далекие страны, галеры, доставлять практику палачам. Разумеется, это не вдруг. Сначала они делаются трактирными удальцами, игроками, потом, смотря по призванию, туристами по большим дорогам или по маленьким переулкам, случится по дороге услышать клич, декорации переменяются, разбойника нет, а есть Ермак, покоритель Сибири. Всего реже выходят из них тихие, добрые люди. Их беспокоят у домашнего очага едкие мысли. Действительно, странные вещи приходят в голову человеку, когда у него нет выхода, когда жажда деятельности бродит болезненным началом в мозгу, в сердце. И надобно сидеть, сложа руки. А мышцы так здоровы, а крови в жилах такая бездна. Одно может спасти тогда человека и поглотить его. Это встреча с... Он не договорил. Любовь Александровна вздрогнула.
«Экая беспорядочная голова», — заметил Крупов. «Чего он тут не наговорил? Хаос! Истинно хаос! Ну, нечего сказать. Славный кандидат в заседатели или в уездные судьи».
Все улыбнулись.